Все происходило в полнейшей тишине, только кованые копыта стучали по булыжнику. 30 не разговаривали между собой. Рек вздрогнул. Вира застонала во сне, вытянув руку поперек широкой постели. Рек посмотрел, как монахи внизу проверяют доспехи и затягивают подпруги. Как странно. Ни шуток, ни смеха, ничего такого, что слышишь обычно от солдат, выступающих на войну. Шутки разгоняют страх, проклятия снимают напряжение. Появился сербитар в белом плаще поверх серебряных лат, в серебряном шлеме, на заплетенных в косы белых волосах. 30 приветствовали его, и Рек потряс головой. Немыслимо. Точно один человек, отраженный в 30 зеркалах. Вира открыла глаза, зевнула, повернулась на бок и улыбнулась, увидев силуэт Река на фоне утреннего солнца. «Твое брюшко отходит в прошлое». «Нечего насмехаться. Если не хочешь предстать нагишом перед 30 воинами, поторопись. Они уже собрались во дворе». «Это единственный способ выяснить, люди они или нет». Она села, и Рек с трудом оторвал от нее взгляд. «Какое странное действие ты на меня оказываешь. Мне сразу приходит охота заняться любовью в самое неподходящее время. Ну-ка, одевайся, живо». Во дворе сербитар пригласил всех соединить свои мысли в молчаливой молитве. Винтар любовно следил за молодым альбиносом, радуясь тому, как быстро тот сумел принять легшую на него ответственность. Сербитар закончил молитву и направился в башню. Неловкость нарушала его гармонию с окружающим миром. Поднимаясь по винтовой каменной лестнице, он вспомнил обещание, которое дал высокому Дринаю и его женщине, и улыбнулся. Было бы куда проще соединиться с ними мысленно, нежели взбираться в башню. Он постучал в дверь с железными заклепками. Рек открыл и пригласил его войти. «Я видел, вы уже собрались. Мы скоро». Сербитар кивнул. «Дринаи уже столкнулись с надирами», — сообщил он. «Разве надиры уже подошли к Дельнаху?» — встревожился Рек. «Нет, нет. Легионеры встретились с ними в поле и хорошо себя проявили. Ими командует Хогун, хоть он-то не внушает сомнений». «Когда это было?» «Вчера». «Снова ваши способности?» «Да. Тебя это подавляет?» «Мне немного не по себе, но только потому, что я не разделяю вашего дара». «Мудрое замечание, Рек. Со временем ты привыкнешь, поверь мне». Сербитар поклонился Вире, вышедшей из смежной умывальни. «Извините, что заставила вас ждать. Кроме обычной серебристой кольчуги с бронзовыми накладками на плечах, Вира надела серебряный шлем с вороненными крыльями и белый плащ, подарки Винтара. Свои светлые волосы она заплела в две косы». «Ты точно богиня», — улыбнулся Рек. Они сошли во двор к 30, сели на коней и двинулись в путь к устью Дринна. Сербитар и Менахим ехали рядом с ними. «В устье мы сядем на линтрийский корабль», — сказал Менахим, — «и доплывем до Дрос-Пурдала. Это сократит наше путешествие на 2 недели. Из Пурдала мы поедем сперва по реке, потом по суше и доберемся до Дельнаха за месяц. Боюсь, как бы сражение не началось еще до нашего прибытия». Они ехали долго. Постепенно скачка превратилась для Река в истинный кошмар. Спину ломило, ягодицы уже отнимались. Наконец сербитар скомандовал полуденный привал. Привал был коротким, и к сумеркам страдания Река усугубились. Они остановились на ночлег в рощице у ручья. Вира почти что свалилась с седла, полумертвая от усталости, но как образцовая наездница позаботилась о своем скакуне, прежде чем растянуться на земле, опершись спиной о дерево. Рек в это время еще обтирал своего улана, не испытывая никакого желания сесть. Он покрыл коня попоной и повел к ручью, с гордостью подумав, что тот ни в чем не уступает скакунам монахов. Тем не менее, он по-прежнему относился к своему мерину с некоторой опаской. Улан нет-нет да норовил хватить хозяина зубами. «Славный конь», — сказал поутру сербитар, потрепав улана по гриве. Мерин лязгнул зубами, и сербитар отскочил, а потом спросил: «Можно я поговорю с ним?»
«С конем-то?»
«Не словами. Я просто передам, что не желаю ему вреда».
«Валяй, говори».
Через некоторое время сербитар улыбнулся. Он проявил дружелюбие, но чуть не цапнул меня опять. У этого животного очень сварливый нрав. В лагере уже весело пылали костры, и путники жевали овсяные лепешки. Вира спала под деревом, завернувшись в красное одеяло и положив под голову свой белый плащ. Рек подсел к сербитару, Винтару и Минахиму. Арбидарк сидел у соседнего костра.
«Мы скачем во весь опор», — сказал Рек. «Лошади долго так не протянут».
«Отдохнем на корабле», — ответил сербитар. «Завтра мы уже сядем на него. Это линтрийское судно «Вастрель». Оно снимается с утренним приливом, потому-то мы так и спешим».
«У меня даже кости и те устали», — вздохнул Рек.
«Нет ли чего нового из Дельнаха?»
«Посмотрим чуть позже», — улыбнулся Минахим.
«Прости, друг Рек, за то, что вздумал испытывать тебя. Это была ошибка».
«Забудь об этом и о том, что я сказал, тоже. Мой гнев говорил за меня».
«Охотно извиняю тебя. Мы говорили о Дросе перед тем, как ты подошел, и сошлись на том, что при нынешнем руководстве он не продержится и недели. Боевой дух там низок, а командующий крепостью Оррин вконец подавлен свалившейся на него ответственностью. Хорошо бы ветер был попутным, время не терпит».
«Ты хочешь сказать, что все может быть кончено еще до нашего приезда?» У Река дрогнуло сердце.
«Не думаю», — покачал головой Винтар. «Но конец, возможно, недалек. Скажи мне, Регнак, зачем ты едешь в Дельнах?»
«Возможно, просто потому, что я дурак», — вполне серьезно ответил Рек. «Но неужто поражение неизбежно? Хоть какая-то надежда, думаю, все-таки есть?»
«Друс скоро будет там. Многое зависит от того, как его там встретят. Если ему окажут достойный прием, и если мы прибудем до того, как падет первая стена, мы сумеем объединить силы всех защитников и продержаться где-то с месяц. Дольше 10 000 человек не способны оборонять крепость».
«Хитроплет может прислать подкрепление», — заметил Минахим.
«Вряд ли», — сказал сербитар.
«Он и так уж собирает рекрутов по всей империи. Вся армия, можно сказать, сосредоточена в Дрос-Дельнахе, не считая 3 000 в Дрос-Пурдале и 1 000 в Карцвейне. А Балаин допустил большую оплошность, ослабив армию и сделав упор на торговые соглашения с Ульриком».
«Это просто безумие. Если бы Надиры не напали теперь на Дренай, напала бы Вагрия. Мой отец давно уже грезит о том, как бы поставить Дренаев на колени».
«Твой отец?» — удивился Рек.
«Князь Драда из Дрос-Сегрила. Ты не знал, что я его сын?»
«Нет, не знал».
«Но ведь Сегрил всего в 80 милях от Дельнаха. Твой отец, конечно, пошлет туда людей, когда узнает, что ты там».
«Нет, мы с отцом не друзья, мой дар пугает его. Однако, если я буду убит, он объявит Ульрику кровную месть, то есть пошлет свое войско к хитроплету. Быть может, это поможет Дренаям,
но не Дроздельнаху. Менахем подбросил хворосту в костер и подержал над огнем свои смуглые руки. Абалаин хотя бы в одном поступил правильно. Этот линтриец-хитроплет — настоящая находка. Воин старой школы, твердый, решительный и здравомыслящий. «Временами, Менахем», — ласково улыбнулся Винтар, казавшийся теперь совсем старым после дня тяжкой езды. «Я сомневаюсь, что ты достигнешь цели. Воин старой школы, подумать только». «Я могу восхищаться человеком за его таланты», — усмехнулся Менахем, не соглашаясь в то же время с его взглядами. «Можешь, мальчик мой, но я, кажется, уловил намек на эмоциональное отношение». «Да, отец-настоятель, но только намек, уверяю тебя». «Надеюсь, что это правда, Менахем. Я не хотел бы потерять тебя перед странствием. Ты должен укрепить свою душу». Рек вздрогнул. Он не понимал, о чем они говорят. И если подумать, не хотел понимать. Первым рубежом обороны Дроздельнаха служила стена Эльдибар, протянувшаяся извилистой линией почти на четверть мили поперек Дельнахского перевала, 48 футов вышиной, если смотреть с севера, и всего 5 футов с юга. Она была точно гигантская ступенька из гранитных глыб, врезанная в сердце горы. Кул-Джилат сидел наверху, угрюмо глядя сквозь редкие деревья на северную равнину. Он обводил взглядом далекий мерцающий горизонт. Не появятся ли облака пыли, возвещающие о вторжении?